Дорогие братья и сестры, в нашей студии гость, председатель родительского комитета города Екатеринбурга Валерий Шапхатович Недалиев. Здравствуйте, Валерий Шапхатович.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы сегодня продолжаем наш мужской разговор и говорим о проблемах современного общества, проблемах отцов и детей, проблемах взрослых через призму добродетели целомудрия. Известно, что Бог установил в Евангелии, в Законе Божьем, в Писании Священном те законы, которые непреложны во все времена. Mm-hmm. Если мы их соблюдаем, если сохраняем, мы сохраняем себя, сохраняем веру и сохраняем единство между Богом и человеком. А если разрушаем, каков бы предлог ни был, современность, модернизация, да, мы прежде всего вредим себе. И как вот разрушение этой добродетели, целомудрия, проявляется в нашей современной жизни, и как мы стараемся с помощью научных доводов, психологии, современной культуры оправдать то, что в нашем обществе разрушается, и внешне, и внутренне.
Вот я недавно разговаривал с людьми, которые, так же, как и мы, на практике применяют вот те заповеди, которые в Евангелии сказаны, да, те правила, нормы, которые нам святые отцы советуют. И вопрос о именно о целомудрии, он как бы везде, в каждом деле, даже маленькой детали, он везде присутствует. Я был вот на одной лекции, где слушал, как построена, строит, ну, определенную систему образа жизни один успешный же человек, да, и вот он говорит, что я, говорит, знаю, что, ну, как бы для него есть три такие базовые, фундаментальные, значит, площадки, на которых он строит. Это фундаментальность, целостность и духовность. И целостность, вот здесь и, ну, может, целомудрие, они как бы вот для меня, они вместе связаны. И вот он стал рассказывать именно об четком вот этом понятии целомудрия. Если мы не поймем, что такое целомудрие, если мы не поймем, какую пользу она будет приносить, как к нему относиться, как это использовать, то у нас мы не придем, прямо он конкретно говорил, да не будет Царствия Небесного. И он брал пример. Он брал пример, который нам вот объяснял, пример женской одежды. Он говорит, женщина православная, на ней должна быть благодать Божия. Но если она относится, например, к своему облику не с должным вниманием, то, говорит, какая будет благодать? Если у нее есть элемент мужской одежды, то какая благодать на ней будет присутствовать? Пустое. Пустое то, что она ходит, молится, ходит, ищет. Не получать то, что нужно. Женщина без платка. Вот возьмем женщину без платка. Это, сейчас уже это в храме как бы неприлично и не, это не из нашей как бы, да, сейчас жизни, не из нашего правила женщина без платка, да. Точно так же другой элемент одежды. Например, много у нас в женщинах, это много у нас в храмах висят платочков таких больших, которыми иногда женщины в брюках юбку подвязывают, да, и как будто она в юбке идет. Но это же как будто, ты Бога же не обманешь, Бог же все видит. Если она подготовилась из дома, да, одела юбочку, убрала все, как губки не подкрасила, ну, всю лишнюю краску, лишние вот эти вот кривляния, которые как для Бога это элементы не те, она убрала, это одно. А если она быстренько там на ходу прибежала, в брюках нацепила эту, этот платок, который там висит, еще взяла платок, чтобы на голову, тоже там висит, заскочила, выскочила, что она получит? Она ничего не получает. То есть, вот первое, да. Второе, я сейчас в связи с тем, что мы проводим проект под названием «Будь здоров», да, это соревнование класса свободных от курения, мы сейчас проводим каждый день лекции, беседы со школьниками 7, 8, 9 классах, да, мы проводим о том, зачем нужен образ жизни здоровый, без табака. И когда я объясняю, какие качества вот из этого проекта можно взять, одно из качеств, я им говорю, да, что участие в проектах, которые вы можете получить, это коллективизм, это дружное отношение между собой в классе. А еще более серьезно, что говорю, даже джентльменские там, ну, потому что классы же как бы не православные мы ходим в такие муниципальные школы, значит, это трепетное отношение между девочками и мальчиками. Всегда на это, когда я говорю, об этом смеются дети. Я говорю, уважение к девочкам. Всегда смеются, хихикают. То есть я делаю из этого вывод, что сейчас к девочкам относятся не так, как в наше время. И я вопрос задал, когда что-то пошел один разговор, и вопрос был задан, а почему так? Потому что я говорю, а девочки тоже должны заслужить к себе определенного уважения. Они к ним относятся не потому, что так хотят, а потому что они себе тоже это допускают, позволяют. Они не тщательно относятся к своему духовному миру, к тем, чем они занимаются. Может быть, значит, не на те примеры они ориентируются для того, чтобы вести себя образ такой, да? Можно быть и современной, и красивой, да, и аккуратно, опрятно, и хорошо одеты, но в то же время и держать себя достойно. И это все ведь элементы определенного образа жизни. Раньше этот образ жизни был вообще просто. Раньше над словом целомудрия не смеялись. Мы, ученики тоже там, 8, 9, 10 классов, сейчас смеются.
Валерий Шапкатович, но ведь раньше и общество, и культура в обществе была совершенно другой, а целомудрие было стержнем этой культуры, и все от взрослых и до детей к этому воспитывались и к этому приводились, как вот к некоторому общему знаменателю. Mm-hmm. Теперь мы не имеем такого, и вот когда говорят, что не на те примеры ориентируются, ведь это не вина детей, это беда взрослых и государства, которые в этом попустили. А во-вторых, вот как в этой ситуации говорить о внешнем, вот о платках, о мужской одежде, которую носят женщины, при том вот скажут нам, вот собрались два мужика, значит, сейчас обсуждают женщин, как они одеваются. Проблема-то в том, что сейчас и на мужчин-то, когда посмотришь, тоже не всегда поймешь по одежде, если ты со спины, да иногда и не со спины, что мужчина он или не мужчина. И джинсы, и курточки, и крашеные волосы, и серьги, и пирсинги в ушах, в языках, в носах и везде. Вот такое-то какое-то такое смешение происходит всего. Так вот, глядя на это, какой мы должны сделать вывод? Ведь есть люди, которые говорят, что джинсы не помеха спасению. Нельзя делать акцент на внешнем, лучше в душу человека заглянуть. А вот в ваших словах как-то на первое место встало внешнее. Как это связать, как это правильно выстроить? Что впереди, что сзади, что главное, что второстепенное? И как в современной-то ситуации решать эту проблему, когда законодатели мод, люди не христианские, не православные, и дети – это невольные жертвы вот такого. Как выстроить вот ту иерархию, то разумное отношение к этому, чтобы и людей не обижать, которые во многом сами не виноваты, и не становиться вот в такую позу ригориста, который отрицает все, вот как в 19 веке, сарафан, юбка и так далее.
Конечно, это непросто. Все правильно вы говорите, что сейчас общество изменилось. Мы вышли в другое измерение, 21 век, информационный век. Большой произошел разрыв между вот, православной, когда культурой было, да, и 70 лет мы жили по советской культуре, и при этом она очень активно насаждалась. Это все понятно. Вот, да. Но теперь... Что мы имеем? Мы имеем определенную новую ситуацию, в которой мы хотим выйти на первые места. Не выйти, а мы хотим вывести на первые места именно такие ценности, как целомудрие, как почитание родителей, уважение, вот заповеди, да? Люби родителей, и тогда будешь долго жить. Люби Бога, там, не завидуй, да? Мы вытаскиваем вот эти заповеди сейчас, которые за 70 лет не приветствовались. Вот. Был разрыв. Но поколение все равно, оно никуда не делось. Не слишком большой произошел разрыв. Наши бабушки до сих пор есть, которые это помнят. мы, вот я себя считаю поколением, в принципе, еще, которые активно влияют на культуру, на мировоззрение. Но я от своих матерей и бабушек я взял. И я детям сейчас рассказываю, что я в школе, в классе это взял. Я учился, когда в классе отношения между мальчиками и девочками были совсем другие, чем сейчас. Вот именно похожие на старые. Мы к ним трепетно относились, мы их уважали. Вот, да? Теперь, по одежде сейчас, если кто-то говорит, что там джинсы не помеха, ну, значит, не помеха ему. Но, как сказал апостол, да, кому-то молочко, кому-то и твердая пища, всякому по своему духовному возрастанию каждый свои сейчас как бы предметы, этот момент и ценности рассматривает. Я считаю, что не должно быть в такого отношения, что без разницы, в какой одежде, что одежда не имеет значения на спасение, имеет значение и большое значение имеет. Пример был тоже, я недавно разговаривал с одним человеком, который много ездит. Он говорит, давайте посмотрим проблему демографии в России и в Иране. Там 10 лет назад, ну сколько-то, например, было там, пусть считаем там 30 миллионов, сейчас 70 миллионов, и растет, и растет. Мы вымираем. А когда посмотрите на женщину, как одета женщина, а наша, даже ребенок, девочка российская и девочка иранская, у нее штанишки, сверху платье, да, пола, все закрыто. И даже лицо стараются закрывать. А у нас пупки открыты, у нас все открыто. Юбка, если нагнется, что-нибудь делать, да, и в школе, трусики видать, все видать. Вот как это к одежде-то не относиться? Это все начинается с джинсов, как вот к джинсам. Если мы так относимся ко всему, мы все дальше относимся к этому. Я считаю, неправильно.
С этим я согласен. Дело в том, что действительно одежда традиционная, она защищает человека от очень многих вещей, которые современный человек, взрослый, даже не представляет. Да, и что я хотел-то сказать? Ребенок-то не виноват в том, что он живет в такой культуре, где законодательный мод Зайцевы, Юдашкины, они теперь даже форму в армии сшили.
Да.
Понимаете?
Да.
Вот. Ребенок тут ни при чем. Я не знаю, как эту проблему решать. И как-то ее решать надо, это однозначно. Так вот, как в этой ситуации, когда дети не виноваты, почему? Потому что их это... Ну, я бы так сказал, наверное, радиация моды, которая действительно разлагает, облучает постоянно, а мы с этим ничего не можем поделать.
Можем.
А есть некоторые люди, которые говорят, да ничего страшного, не надо внутреннее связывать с внешним, да, и без этого можно спастись. Вот что нам-то делать? Можем?
Можем.
Как-то надо в этой ситуации разумно
Возьми
действовать.
Возьми пример по своей семье. Вот вы... Только что вы сказали, что мы два мужчины обсуждаем вот такой вопрос. Женская одежда. А я его в семье обсуждаю с женой. Постоянно. У нас с ней очень много времени уделяется этому вопросу. Она говорит, а что одеть вот сюда? Как ты считаешь, вот этот подойдет, не подойдет? А как мне этот наряд перешить, переделать, чтобы он был и красив? Идем мы в светское общество, к друзьям своим, да? Где... Вообще даже не знают ничего не о православии. Ну, так, знают о православии, но никаких образов не придерживаются. А так как я казах, у меня есть много друзей мусульман. Идем к ним в гости. Нужно одеться. И нужно одеться так, чтобы не нарушить, не оскорбить Бога. Что если я иду туда, если я иду не в церковь, что я не должен быть одет, как будто я иду в церковь, что ли?
Угу.
А церковь это везде. Дух это он ходит и заходит и выходит, он везде, дух есть. Он рядом со мной. Ангел-то с нами рядышком идет. И контроль-то за нами везде, Бог-то везде есть. Он в нашем сердце, он, значит, вместе со мной. Значит, я не должен нигде лукавить. И я должен нести образ православного своего, ну, православного воина. Как он сказал, живи так, чтобы, глядя на тебя, другие искали твоего Бога, а не... своих там, других, да, чтобы к Иисусу Христу шли. Значит, об одежде мы думаем всегда и везде, как куда идем. И смотрим, а как вот эту оборочку сделать, а вот как сделать, чтобы это красиво было, как платочек накинуть так, чтобы все смотрелось, все было, везде все было приличненько и красивенько. И в то же время женщина должна быть женщиной. На ней ничего не должно быть мужского, даже грамма. Ну, если только это рабочая спецовка, ну, где-то вот бывает на заводе, да, там на вышку лезет, конечно, надо брюки спецовочные, да, это совсем другой разговор, это опера, да, или там картошку копает тоже, там, ну, и то тоже можно аккуратненько приодеться, так, чтобы все-таки женское везде все присутствовало.
Но проблема-то тут в другом, дело в том, что женщины не должны мужские это работы выполнять, как это у нас в индустриальную эпоху сложилось, да? Ну, как же теперь-то решать эту проблему?
А вот теперь точно так же и решать, что если мы об этом будем думать и рассуждать, и размышлять, и я сейчас в храм хожу, да, иногда я смотрю, действительно, приезжают православные женщины на машинах, ну, юбочка, хорошенькие разные кофточки, разные платочки, шляпочки, то есть все прилично. И все красиво, надо побольше. Православная, это вообще отдельный разговор, православная мода. И она, да, мы, если мы хотим, чтобы на нас стремились быть похожими, мы должны быть законодателями мод. И наша мода должна быть лучше, чем эти все юдашкины, все эти, кто-то там модели сейчас, топ-модельки, которые показывают, там, сексуальность. Самый сексуальный мужчина или самая сексуальная женщина. Да? У нас не должно быть такого. Мы должны быть самые целомудренные, но мы должны быть впереди. Наша одежда, наш образ, наш внешний вид должен привлекать, вдохновлять и заставлять уважать, как Александр Невский заставил уважать всех этих монгольских ханов, когда приехал, когда ему могли голову снести без проблем. Они не тронули, потому что что-то в его облике, во всем внешнем виде, у него было такое достоинство, мужество, сила духа, что ни у кого не поднялся даже внутри этот мысль, что дать команду, чтобы его наказать, да, там голову ему снести, казнить. Вот какое имеет значение внешний вид, и мы должны быть законодателями. Это все придет. Ведь культура растет быстро и быстро. Что храмы открылись в 90-е годы. 20 лет всего прошло. 20 лет – небольшое время для того, чтобы в новой культуре начать жить как нужно. Но ведь, да, но идет ведь скорость, прилично идет.
Дело в том, что Евгений. И проблема-то в том, что стены-то возводить легче. А вот культ и культура людей, она отстает в сотни и десятки раз. За это нас сегодня совершенно справедливо и упрекают. Стены начали строить 20 лет назад, а учебники создать мы до сих пор качественно не можем. Понимаете? И вот здесь действительно внешнее в нашей жизни опять начинает доминировать над внутренним. Во-вторых, вот вы обсуждаете свои проблемы, проблемы одежды супруга. Это здорово. Но ведь посмотрите, с чем приходят родители в школу. Они говорят, вы знаете, мы вот пошли в магазины городские, объехали полгорода. Мы не можем даже джинсов приличных найти, потому что все они со спущенной талией. Вы понимаете, в какую ситуацию поставили родителей? И они-то вот, они как раз бы должны спросить, а вот почему у нас такая ситуация? Потому что почему у нас даже одежду приличную сегодня в магазине купить нельзя? Нужно самой шить. Я понимаю, что это надо кучу денег потратить. Да, ведь сегодня готовую одежду, она в 3 раза дешевле, чем заказать в ателье, где надо материал, мастера и так далее. Да? Так вот, мы в такие условия поставлены, что ведь сопротивляться этому трудно. А сопротивляться надо.
Сопротивляться трудно. Не то, что надо, обязаны мы. Мы сейчас, вот смотрите, перед нами стоит как раз большое поле. Вот сейчас мы разрабатываем определенные уже семинары. Ответственный родитель. Да? Семинар «Ответственный родитель». Да? Будем делать определенные школы ответственного родительства. Начинаем сейчас готовить небольшие информационные бюллетени. Почему? Потому что уже среда позволяет, среда православных людей уже емкая, обширная. Даже я знаю, что сейчас партийные лидеры, крупные партийные деятели политические, которые следят за, как они называются, лекторатом, уже ждут, что должна появиться патриотическая партия православной направленности. Да? Потому что сейчас уже много стало людей, именно православных, это целый пласт стал, да, теперь. На них можно шить одежду, шить джинсы. Мы сейчас должны православные. У нас были всегда купцы. Серафим Вырицкий. Это был успешнейший купец в Питере, правильно, да? который потом ушел в монахи. И много было православных людей, которые успешно торговали, успешно делали заводы производства.
И при этом успешно спонсировали революцию. Если вы говорите
есть
о
такие
купцах...
Есть. Но мы говорим, если о джинсах, то сейчас надо шить самим.
Джинсы?
Конечно.
А есть ли необходимость?
Ну, сейчас не надо... джинсы, а такую, другую одежду. Да. А если джинсы, они удобны? Удобны сейчас пока в моде, да? Переделывать, но чтобы хотя бы спасать, чтобы талия была не принижена. Раз сейчас пока покупают джинсы, то значит делать так, чтобы талия была завышена, чтобы пупки и попки не было видно. А почему бы нет?
Так, и значит, это вот такая прямая политическая и хозяйственная задача вот той патриотической партии, создание которой вы говорите.
Я просто говорю, что емкость уже много православная прослойка гражданского общества стала довольно существенна. Это целевая аудитория, которая будет и журналы хорошие покупать. Именно целомудренные журналы, где будут писать о правильном образе поведения. Да, вот к нам журналы присылаются для молодежи, там, вверх. И о воине, и об одежде, и об внешнем, и о внутреннем. Как себя вести. Все вопросы, касающиеся православного образа жизни, можно... будет затрагивать, и они имеют как бы успех. Православный телеканал «Союз», он ведь, что мы там читаем, что этот православный канал существует на деньги людей православных, которые помогают этому каналу. Канал можно содержать. Значит, сколько нас уже людей-то много, да?
А
почему
у нас...
на них не делать моду, не шить, и чтобы они покупали? Сейчас исламские банки что делают? Они сделали так, что будут давать для своих без процентов денег. Без процентов.
Но ислам вообще запрещает ростовщичество.
У нас же такого... у них банки тоже, они там открывают, да, свои, но у них будут специальные исламские банки, которые будут помогать без процента. Но когда человек успешный, он там часть прибыли будет отдавать, делить, да? А для чего они это хотят? Они хотят завоевывать пространство верующих людей, сказать, что какие мы хорошие. Если мы не перехватим здесь инициативу, мы попали. Несколько лет мы попали.
Дело в том, что мы уже и так попали. Почему? Потому что, когда мы говорим о канале «Союз», это единственный прецедент. А сколько вообще каналов в общей сложности? Сотни, и только один православный круглосуточный, вы понимаете? Дело в том, что ведь церковные люди сегодня воспринимаются как одна из тех многочисленных субкультур в стране, на которые мы уже развалились. И вот, что хиппи, что готы, что панки, есть такие странные люди православные, у них своя мода. Но строить под них рынок, это значит, как... Пусть они сами себе строят.
А мы и будем строить сами?
Так вот, в том-то и дело, что мы-то сами, ведь семьи, которые живут традиционно, они и детей своих традиционно одевают. И родители, которые этим озадачены, они и шьют, и вещи собирают, и новые покупают, приличного вида. Но ведь стоит задача-то о чем? Нас не так много, как вот представляется. И не мы законодатели мод, а проблема это касается всего общества. Посмотрите, вот недавно документ вышел официальный администрации президента о том, как деградировала Россия за последние 15 лет. Заболевания, да, раком в 2 раза, сердечно-сосудистые в 3 раза. Да, заболевания, которые связаны с репродуктивной деятельностью, возрастают. Одна из причин – это одежда. Я с вами совершенно согласен. И тут даже в отношении того, что вот снег сегодня выпал, да, а мы можем на улице встретить девушек с заниженной талией, поднятыми куртками, да, с больными почками и всеми женскими органами. То есть проблема-то это не только православных, это проблема нации, и вот только православным ее не решить, потому что мы в меньшинстве. А кроме нас, кроме мусульман, да, другой культуры, образующей религии для России, вот об этом мало кто говорит. И как бы посмотрит на тебя, говорит, ну странный ты человек, ну о чем ты говоришь? Ну ведь мода есть мода. В средневековье людей
понятно.
Не загонишь.
Вот понятно. Я все понимаю, да, Евгений? Но смотрите, я смотрю на другое. Я, во-первых, сейчас, мне душа радуется, да? Потому что есть за год вышло 4 концепции. Первое. Антиалкогольное. Уменьшение потребления алкоголя на душу населения в 2 раза. Раз, прочитать. Антинаркотическая стратегия, чтобы закрыть приток сюда афганского героина и других героинов. 2. антитабачная кампания. Сейчас мы ходим по школам, делаем так, чтобы школа была зона особого действия, чтобы на территории школы ни одного человека с сигаретой, ни табачного дыма, да, и военно-патриотическая концепция. Вот, я, смотрите, вижу, раньше мы об этом только говорили и просто сами говорили. Сейчас это все узаконено правительством. Смотрите, какие успехи мы сдвинули, да? Сдвинули. Работать можно, идти можно, творить можно. Теперь, если мы эти концепции начнем сейчас выполнять, то здоровье будет у людей улучшаться. Люди трезветь начнут, трезветь. Для нас поле, для нас это поляна для того, чтобы действовать. Вот я сейчас хожу, сегодня был 3 урока. Дети слушают со вниманием. Учителя подбегают, говорят, как хорошо, что вы говорите вот о таких ценностях, да, о том, о дружбе честной, о коллективе, о уважении к учителям, потому что они над учителями смеются. И надо мной хотели посмеяться. А я раз им говорю, поднимите руки, кто хочет, чтобы его в этой жизни уважали. Ну, они же все дети такие простые, да, все поднимают, что нас уважать. Чтобы они хотят, чтобы их уважали. Я говорю, но если вы сейчас не будете уважать других, 100% вас уважать не будет. Вот тот, кто сейчас кривляется, их ни дети не будут слушать, ни родственники. Это неудачники конкретные, которые не достигнут уважения. Потому что за что вас уважать, если вы не уважаете других? Сразу раз, подтянулись. Жатвы-то много. Сейчас надо идти, сейчас надо думать о хорошем. Потому что законы есть. Двери открыты.
Но они не действуют и не будут действовать.
А мы можем завтра... Это вы говорите, не... это надо говорить только тогда не мне, не нам. Мы заставили в беззаконное время, секс-просвет закрыли, когда вообще даже об этом никто и... Не только законов, даже об этом и не говорили. Мы до Путина достучались, чуть там ему в кабинет не вломились. Что закрывает эту пакость, да? Теперь, с педофилов в Екатеринбурге вообще нету. Сейчас уже наш опыт тащут... Уже сейчас я точно знаю, санкт-петербургские родители и московские там громят свои эти. Почему не сделаем, как в Екатеринбурге, 100 тысяч за голову педофила, депутатов на место поставить, которые там
этим
занимаются, да, да? То есть сейчас уже народ прет, а мы-то шли в беззаконное время, когда не было. А сейчас у нас законы, сейчас мы в школы залазим в школы, окапываемся там. Заходим в управление образования. Сейчас мы уже этими концепциями трясем. А ну-ка попробуй ты пойди против Путина, против антитабачной кампании. Сейчас было недавно круглый стол в Итартас. И там про проект «Я не курю, это мне нравится». И приходил замминистра образования. А мы там на круглом столе были. И там внизу в Министерстве образования всегда такой запах табачный. И вопрос задали. Этому министру говорят, все это хорошее, туда-сюда. А вообще ему говорят, слушайте, а вот Путин с себя начал. Вот он не курит. И всем министрам сказал, давайте завязывайте курить и подавайте пример. А у вас в министерстве, там, когда мы зайдем, чтобы дымом внизу не было пахло? Да? Он говорит, ну вот сейчас мы уже тоже принимаем такое решение. Мы сейчас думаем. Так говорит, надо быстрее. С вас же надо начинать. А не со школы. Ну, школа-то со школ, с детей надо начинать. Но начинать-то надо со взрослых. И надо в первую очередь, чтобы вообще учителя, педагоги, врачи, дополнительное образование, и там, кто там работает, в канцелярии, везде. Вообще в этих системах курить вообще даже сигареты не должно быть. Да? И мы это требовать начинаем. Сейчас дети делают карту здоровья города. Около школ на 50 метров не должно быть ни одного киоска, ни одного магазина, где будет продавать табак. И дети идут, делают. И это мы будем сейчас писать в правительство, что вот у этого киосок стоит 60 метров, а не 100. Давайте вот дальше. Мы сейчас уже будем требовать. Сейчас уже законы есть. В беззаконное время мы могли не дать безнравственности заползти слишком далеко. То, что вы
говорите.
То есть
впереди, значит, проекты законов о запрещении рекламы табака, о том, чтобы этих магнатов, которые на табаке зарабатывают...
5 компаний.
Да.
Филипп Моррис, там вот все.
Ограничить их капитал.
Да.
Да, и...
Убрать их вообще с рынка. У нас статья вышла, загнать в район помоек. Когда я был на круглом столе, там с Министерства соцзащиты приходила женщина, она говорит, что у нее был такой случай, или она знает такой случай. Значит, уважаемая женщина-профессор, ректор там определенного медицинского учреждения, там института, да, поехала на семинар двухнедельный в Лос-Анджелес, Америка. А семинар проходил в определенном там госпитале. А в госпитале порядок. Внутри не курить. И на территории 50 метров от госпиталя не курить. И место для курения только помой, около помоек, где курит санитар и вся там, это, знаете, вот это такое низкое.
Обслуживающий
персонал там курит. И ей когда сказали, а вы курить, только вон, помойка. Она посмотрела и на две недели закрыла свою пачку, а потом вообще перестала курить. И вот у нас вышла статья «Загнать в район помоек». Вот у нас курево и курильщики, это должны быть люди около помоек. Не должно быть примера, если ты уважаемый, если ты как бы показатель, вот как вот сейчас топ-модель, сигареты в помойке, около помойки, то ты топ-модель, крутая, красивая, сигареты, но рядом где-нибудь урна со всякими помоями и грязью. Вот должно быть какая. И мы должны этого добиться. У нас сейчас в руках концепция есть это.
Дело в том, что вот по этому документу, который недавно вышел в администрации президента, Россия самая курящая страна в мире. 45 миллионов людей курят. Вот это, наверное, еще не все люди, которые учтены, потому что вот глядя на улицу-то, можно сделать такой вывод, что если такие строгие меры применить, то у нас очень значительная часть, большая часть населения может оказаться у помоек. И вот такое состояние помойки, оно, наверное, не только каких-то внешних концепций и законов требует, но что-то внутреннее должно измениться. Какую-то альтернативу человеку должны предложить, чтобы он не бросался в алкоголизм и курение от безысходности, а видел в своей жизни какой-то свет. И вот, наверное, об этом нам надо поговорить будет в следующей передаче. Почему? Потому что только силой и законами, наверное, эту проблему не решить. А вот о внутренних причинах.
От целомудрия.
О внутренних причинах.
Да. Внутренние целомудрие.
Почему, да, люди бросаются вот в такие крайности. И это не отдельные люди, а очень значительные части неплохих людей, а может быть, наоборот, самых ответственных в какой-то степени, которые не находят выхода из этого положения. Вот этой проблеме надо посвятить наши следующие встречи. А пока же, наверное, главным выводом из нашей беседы нужно сделать то, что под лежачий камень вода не течет, а если течет, то этот камень обтекает. Угу. И у нас в современном обществе нет никаких других возможностей.
Здесь у меня, знаете, пример такой, Суворов. Ведь Суворов там около 140 битв выиграл. И у него никогда не было перевеса в войсках, в материале. Он всегда выигрывал в сложнейших ситуациях. Не количеством, а умением он брал. Да? И вот вы говорите, что сейчас нам очень трудно, нас очень мало, там нету законов, нам всегда ставят проблемы. Ну и разве только нам?
Да законы-то есть, они не работают.
Они жили точно так же. У них были сложности, проблемы, всякие сопротивления. И они это все преодолевали. А мы сейчас в таком положении. Это же хорошо. Зато он что говорил? Побеждает дух солдата.
Понимаете, в каком плане им было легче? Они знали, кто враг, а кто друг. А у нас все смешалось.
А мы сейчас все знаем. Мы тоже знаем, где друг, где враг.
Да.
Уже 7 лет работаем. Как мы сейчас не разберемся, что ли, где человек просто сидит, чиновник лукавит, а сам коррупционер, бюджет пилит. Или где это нормально, где на совесть работает. Сейчас уже все начинает более яснее становиться. Где враг, где друг, мы видим. Мы видим, где СМИ, которые работают на нравственность, на улучшение, укрепление семейных отношений, повышение нравственности, повышение уважения к родителям, да, вот именно поднятие духа российского такого, патриотического, или где погонь льют. Вот и все, сейчас все просто. И везде все можно разобраться. Точно так.
Видим. Дорогие братья и сестры, вот время нашей передачи подходит к концу, и слова, которые прозвучали в конце, нам никуда не деться, нам придется разбираться.
В этой стране надо жить, изменять ее, улучшать, вводить, чтобы целомудрие, над словом целомудрие, нигде никто не смеялся, а наоборот старался это понятие понять, вникнуть в него и применять в жизни. Вот так надо.
На этом мы заканчиваем нашу встречу с руководителем родительского комитета города Екатеринбурга.
Приходите к нам на мероприятие. Четверг, значит, духовный центр Репина, духовный центр, второй этаж. В 19:00, и сейчас у нас в Патриаршем подворье семинары «Ответственное родительство», суббота с 15:00 до 17:00. Так что приходите, и там все вопросы будем обсуждать уже в живом режиме.
До новых встреч.
Всего доброго. Спаси всех, Господи.